Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый день, добрый вечер. Программа «Особое мнение». Здесь в студии ведущий Ксения Ларина и Николай Сванидзе, как обычно в этот день недели, отвечает на мои и на ваши вопросы, уважаемые друзья. Здрасте, Николай Карлович.
Добрый вечер.
Событий много, какие-то все нерадостные. Ну, давай начнем, наверное, с события ожидаемого. Объявлены приговоры обвиняемым в убийстве Бориса Немцова. 20 лет получил человек, который, судя по всему, стрелял в него, эти самые выстрелы роковые произвел. Все остальные группы там с 11, от 11 до 19 лет, по-моему. Ну, твои какие ощущения по этому поводу? Можно ли сказать, что это вот заслуженное наказание, и те самые сроки, которые они получили, они такие должны были получить, вообще справедливость восторжествовала, и имена убийц известны?
Ну, тут от банальности не уйти. Недовольны этим приговором, как я понимаю, все. Потому что, с одной стороны, адвокаты вот этих приговоренных людей, они говорят, что будут подавать апелляции, в том числе Европейский суд по правам человека, выразил непонимание приговором Рамзан Кадыров, руководитель Чечни, что вполне естественно, потому что он руководитель Чечни, и они чеченцы, и они бойцы, и он должен защищать своих в любом случае, иначе он будет просто не понят. Но самое главное это не это, а самое главное непонимание с другой стороны, а именно непонимание того, почему не было сделано никакой попытки, а мало того, был фактически следствием продемонстрирован уход от всех попыток найти организаторов и заказчиков этого тяжелого очень преступления. Очень тяжелого, масштабного и какого угодно, потому что убит очень крупный политик и государственный деятель. По-моему, Вадим Прохоров, адвокат, говорил, что прокурор на процессе сказал, что каждого оппозиционера считать государственным деятелем.
Ну да.
Значит, таким образом, вот это вот наводит на очень тяжелые мысли. А именно, ну, он, видимо, проговорился, просто сказал от великого, так сказать, своего ума, этот прокурор, то, что кто-то думает и молчит, он это сказал вслух. То есть оппозиционеры теперь вроде как приравниваются к преступникам. Между словом «оппозиционер» понятием и понятием «преступник» ставится знак равенства.
Здесь, я так понимаю, подожди, все-таки здесь это была речь о том, что все-таки статус другой у этого преступления, что все-таки мы, нормальные граждане Российской Федерации, коим я себя считаю, рассматриваем это преступление как убийство государственного деятеля, а не бытовуха.
Разумеется, да? Разумеется, конечно.
Вот что главное.
Конечно.
Они нас убеждают, что это типа...
Конечно, конечно. Значит, в голове у них сидит, что если ты оппозиционер, то ты вне закона.
Ну, собственно говоря, это параллельно можно говорить про историю с Алексеем.
Совершенно Навальным, верно, да? Совершенно верно. Сюда монтируется история с Навальным, с нападением на Навального. Это того же ряда событий, другого порядка, потому что, слава богу, он живой, хотя получил серьезное повреждение физическое. Вот. Ему там глаз сожгли, да, как я понимаю. А Бориса Ефимовича Немцова убили. Но это одного ряда, потому что и здесь тоже прекращено расследование преступления.
Типа ни на кого не нашли.
Невозможно найти. Следствие говорит, невозможно найти. Невозможно.
Как будто шапку сняли,
вот невозможно, убежали, да. Хотя на следующий день, после того, как это произошло, уже вся сеть была наполнена фотографиями.
И знали даже фамилию этого человека.
И фамилия, да. Как облуплены, известны эти люди из этой экстремистской организации. Нет, невозможно найти. Значит, что дает, конечно, представление о том, что происходит. А именно, в принципе, повторяю, каждый оппозиционер вне закона. Значит, каждого оппозиционера можно там к нему подойти, можно его ударить, можно облить какой-нибудь гадостью, в том числе и вредной для здоровья.
И ничего за это не будет.
А, как выясняется, иногда можно даже и убить. И, в общем, организаторам тем более заказчикам ничего за это не будет. Вот, в том, что если мы возвращаемся к убийству Бориса Немцова, ну, просто поставлена жесткая преграда, след ведет ясно, куда след ведет Чеченскую республику. И, конечно, интересно было бы очень допросить не только там водителя Мухутдинова, у которого неизвестно откуда взялись там большие миллионы на то, чтобы снимать квартиру, на то, чтобы организовать слежку. Почему-то каким-то образом отключены оказались камеры слежения, которых там чертово уймище в этом месте рядом с Кремлем.
Мотива нет никакого. Кто? Это никто все, не это, объяснил.
Это все сделал водитель Мухутдинов? Да. Значит, естественно, там неплохо было бы допросить там племянника и дядю Геремеевых, неплохо было бы допросить Адама Делимханова, человека очень близкого к Рамзану Ахматовичу Кадырову, неплохо было бы допросить и самого Рамзана Ахматовича, много кого неплохо было бы допросить, потому что следы ведут туда. И, соответственно, эти разговоры, допросы или как, все следственные действия такого рода, они бы помогли пролить свет на имена заказчиков и организаторов. Черта лысого! Это не было сделано. Не было сделано это совершенно, в общем, сознательным образом. Значит, в какой-то момент вот просто железный забор. Дальше ни шагу. Дальше нельзя. Вот этих получите. Угу. Этих получите, распишитесь. Давайте им 20 лет, 48, сколько хотите. Но
48-то не дали. Ни пожизненного срока не дали.
Но 20...
Как раз сравнивали, что вот Олег Сенцов сидит. Он получил 20 лет за что? Да? Ни за что. А тут за убийство известнейшего человека, да еще такое наглое убийство, показательное, получает человек 20 лет.
Меня здесь 20 лет большой срок. Значит, меня здесь интересует не степень жесткости наказания, которое получили эти исполнители, вот, а то, что не нашли никого, кто стоял за ними. А за ними, очевидно, стояли люди. Значит, я повторяю еще раз. Это определенный сигнал. Оппозиционеров можно бить. Вот это сигнал очень тяжелый, потому что он свидетельствует о том, что государство не находит в себе, даже жесткое, даже ориентированное в значительной степени на репрессии государство, не находит в себе мужества для того, чтобы заниматься репрессиями самому, и подыскивает для этого или разрешает это исполнять неким, совершенно не имеющим никакого отношения к закону, какой-то шпане, которая этим занимается, уходит от наказания. Высшая прослойка, высший эшелон этой шпаны уходит от наказания, а низшие получают свое. Но вот это использование беззаконных этих штурмовых групп, оно свидетельствует о слабости государства, помимо прочего.
Делегирует это вот...
Оно делегирует свое законное, да. В общем, государственное право на насилие, оно делегирует неизвестно кому. Что свидетельствует о слабости государства. А слабость государства, если оно может быть жестким, жестоким, но если оно сильное, то это хотя бы какой-то субъект правовой, с которым можно иметь дело. А если оно, помимо того, что оно жесткое и жестокое, оно еще и слабое, то это, конечно, очень плохо.
Тут, кстати, когда мы говорим про реакцию Кадырова, который очень недоволен, назвал странным решение суда, он сказал там еще одну вещь, что типа первый раз слышу, что по такому преступлению дают такие сроки.
Надо отдать справедливость Кадырову. Кадыров вот на себя ответственность брать не боится, как правило.
В каком смысле?
А в том смысле, что он у себя закручивает двумя руками все гайки. Уже закрутил до предела. И известно, что это он закрутил. И он говорит, это я закручиваю. И его там боятся, и его там уважают. Это все делается в соответствии с тем, что можно и нельзя в России. Mm-hmm. И в соответствии с традициями еще и его региона. Он это делает, он на себя берет ответственность. Это хотя бы... по-мужски, я бы так сказал.
Ну, не знаю, это какое-то спорное, на мой взгляд, все-таки заявление. Какую там ответственность? Он, наоборот, себя и снимает.
Не, ну как, в данном случае нет. Ну как, всем же все понятно. Когда там речь идет о каких-то людях, там, не знаю, о геях.
Подожди, где он там по-мужски? Ты помнишь, что он там говорил, несколько раз заявлял, что он готов прийти на допрос, да? Вспомни, что Жанна Немцова ему говорила. Вы же обещали. Он же не приходит.
А кто его что? Его что, кто-нибудь приглашает?
Ну, понятно, что
его не приглашает. Его боятся, как огня. Его боятся как огня.
Про геев-то хорошо. Ладно, уже это следующая история, следующее расследование «Новой газеты»,
про которое ты слышал. Я бы заплатил за место в первом ряду, чтобы посмотреть, как Рамзан Кадыров приходит на допрос в Следственный комитет прокуратуры и с него этот допрос снимают. Это было бы очень интересно.
Коля, ну вот по поводу еще одного расследования «Новой газеты», которое ты наверняка читал, жуткое совершенно свидетельство, что якобы там людей расстреливают, массовые расстрелы происходят неугодных в Чечне.
Ну, произошли.
Насколько это вообще может реально происходить?
Ну, я не знаю, «Новая газета» напечатала.
Значит, это
как правило достойно того, чтобы это расследовать. Естественно, обязательно расследовать, конечно. А потом уже надо разбираться, может это произойти, не может это произойти.
Слишком много всплывает сейчас фактов с таким массовым насилием над различными группами населения, что я думаю, что все это должно чем-то кончиться. Так не может свет повиснуть в воздухе. Давайте прервемся на небольшую паузу, сделаем, вернемся через минуту.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Так вот, а кто из нас настоящие преступники? Вот, например, Руслан Соколовский, блогер, который ловил покемонов в церкви, приговорен к 3 годам условно, ты помнишь всю эту историю идиотскую.
Да.
Его внесли в перечень террористов и экстремистов Федеральная служба по финансовому мониторингу, что это ограничивает человека в правах во многом, да, и с трудоустройством, и с какими-то денежными делами, и с банковскими счетами. Вот это что такое? Объясни, пожалуйста. Действительно, это можно считать, что это такой опасный, особо опасный преступник?
Ну, совершенно очевидно, с чем мы имеем дело. Да. Мы имеем дело с тем, что в учебниках, вузовских, во всяком случае, учебниках истории, называлось «корпоративное государство».
Так.
Это определение применялось к муссолинивской Италии 20-30-х годов. Это такой, так сказать, оригинальный с одной стороны, а с другой стороны, потому что оттуда все началось, а с другой стороны, такой относительно мягкий вариант фашизма. Собственно, это фашизм, потому что то, что было в гитлеровской Германии, уже известно как нацизм. Вот. У Муссолини в Италии нацизма не было, там был вот классический фашизм. Вот это корпоративное государство, одно из качеств, свойств которого вот является то, что своим все, а чужим закон. Да? Или своим практически все можно, а чужим нельзя ничего. Вот в данном случае те там подонки, которые совершают преступления, но они их совершают против там оппозиционеров. Против кого они их будут совершать завтра, мы не знаем. Потому что, с одной стороны, им на кого-то показывают пальцем, неизвестно кто. Так, там такие же подонки, только более влиятельные. С другой стороны, они могут в какой-то момент и разудить плечо, выйти из-под контроля и самим уже решать, кого им там поливать дерьмом, кого зеленкой,
а
в кого и пулю всадить.
Когда приходилось осаживать какого-нибудь офицера России публично.
Да? Значит, вот. Ну, они свои. А если ты ловил покемонов в храме, то это уже неправильно. Это идеологическое преступление. Это идеологическое преступление. Это фактически сейчас рассматривается как ну, не то, что как измена родине, конечно, но как проявление политической оппозиционности, как преступление, направленное против власти. Это такой предвестник оранжевых настроений. Сейчас, это же все сейчас очень, очень тесно связано.
Это связано с предвыборной кампанией.
Я не думаю, что это связано с предвыборной кампанией. В отношении предвыборной кампании там бояться нечего. Главное просто обеспечить явку определенного уровня и все. Потому что, ну, ясно же, что кто там может оказать в предвыборной кампании, кто может здесь конкуренцию представить. Никто. Все понятно. Значит, пойдет президент Путин выиграет, пойдет кто-то, на кого он покажет пальцем, он выиграет. Ну, это не проблема. Речь идет не о предвыборной кампании, речь идет об общей ситуации в стране, потому что она не катастрофичная совсем для власти, но она стратегически достаточно тяжелая и неясные перспективы, потому что с экономикой и, таким образом, социалкой проблемы, такие довольно долго играющие, далеко идущие. А все время ввергать страну в какой-то международный кризис и для того, чтобы мобилизовывать население вокруг власти, очень сложно. Потому что ты Донбассов и Крымов не напасешься. Да. Сколько их там? Вот Сирия — это уже не Донбасс. Все. Это уже, в общем, мало кому интересно. Ну, конечно, интересно там с пиндосами повоевать вроде бы как, да? Хоть на бумаге.
Потолкаться.
Но все равно это не то. Это не то. Вот. А мобилизовывать-то нужно. Значит, нужно кого-то показывать пальцем. По телевизору все время обсуждается Украина. Она достала уже. Как тема. Как тема достала. Скучно. Неинтересно. Значит, нужно что-то придумать. Что придумывать? Непонятно. Поэтому это же вопрос... Не идеологический, это вопрос политический, это вопрос мобилизации. Значит, нужно обменивать вот какую-то мобилизацию на закручивание гаек. Мы закрутим гайки, но вы мобилизуетесь вокруг нас. Как этого добиться? Внешняя угроза. Где она? Откуда она? Внешняя угроза должна сочетаться с угрозой внутренней. Потому что Америка, ладно, Америка враг, но она далеко, за океаном. Значит, кто-то должен здесь работать на Америку. Какая-то пятая колонна.
Ну, она
значит,
у нас есть.
Значит, нужно обеспечивать явку постоянно этой пятой колонны, ее присутствие. Значит, для этого кому-то нужно бить морду, кого-то, значит, заливать зеленкой. Нужно, чтобы был зримый здесь внутренний враг, которого мы видим, над которым можно вот здесь вот реально на него полюбоваться и над ним поизгаляться, потому что он враг. Вот. Ну, это не так легко все. Это все не так легко.
Ну, есть некие изменения все-таки вот в этом процессе борьбы с внутренним врагом. Мы с тобой про это говорили чуть-чуть, что, допустим, Алексея Навального уже называют по имени. Уже не говорят, что некий...
Там не говорить, черное и белое не называть, но это детская
называют
игра.
В качестве врага, да, но и имя этого врага наконец-то называется, открыто.
Это детская игра, значит, стали его называть по имени, да, потому что скучно уже, ну, сколько можно, так сказать, тот человек, который там, это уже даже весело становится. Значит, его называют врагом, нужно же еще доказать его враждебность. Он почему враг? Оппозиционер. Слово «оппозиционер», как слово «либерал», стало ругательным. Но надо еще доказать, что оппозиционер – это враг. Он чего хочет? Чего хочет этот оппозиционер? Вот пытается зайти с разных сторон.
Рвется к власти.
Рвется к власти. Развращает наших детей. Да? Вот. Это тоже. Вот пытаются с этой с детско-молодежной позиции зайти. Mm-hmm. Рвется к власти. На самом деле, в том, что рвется к власти, нет ничего плохого.
На американские деньги.
Нет ничего плохого. Mm-hmm. Потому что у нас по Конституции, в общем, любой политик... У нас регулярно выборы, на которых любой политик может представить свою кандидатуру и рваться к власти законным путем. На американские деньги это надо доказать.
Да не надо ничего доказывать. Нашему народу доказывать ничего не надо. Ты прекрасно это знаешь. Достаточно 3-4 передач по телевизору.
Надоедают передачи. И все. Передачи надоедают. И народу надоедает это. Потому что народу, помимо прочего, народу можно что-то доказывать, пока он более-менее неплохо себя чувствует. И неплохо живет. Потому что народ же не идиот. И в какой-то момент, когда он с одной стороны у него перед левым глазом у него телевизор, а извини за банальность, перед правым холодильник, понимаешь, и вот это вот сопоставление двух этих электроприборов, оно в какой-то момент один из них начинает перевешивать.
Задам тебе вопрос, связанный опять же с Алексеем, поскольку вот очередной раскол в либеральном движении возник, связанный с его решением провести дебаты с господином Гиркиным Стрелковым. Как ты относишься к этому? Скажи,
я
пожалуйста.
К этому никак не отношусь. Я бы
это не является ли это ошибкой Алексея?
Ну, я не пиарщик Алексея Навального.
У тебя отношение к Алексею меняется из-за этого или нет?
Нет, у меня не меняется отношение к Алексею Навальному.
Можешь объяснить, зачем это?
Ну, я могу объяснить, конечно. Я думаю, что он... Навальный человек не идеологический. Если кто-то считает, что он либерал, так-таки нет. Он не либерал. Он политик, который действительно рвется к власти. Что правда, то правда. Другое вопрос, что я это в вину ему нисколько не ставлю. Потому что любой политик, повторяю, должен рваться к власти, иначе он не политик, а дерьмо собачье. Значит, любой политик должен быть амбициозным. И для того, чтобы обеспечить себе максимально широкую электоральную аудиторию, он должен заходить на чужие площадки. Тем более, что он вот эту вот даже радикально-патриотическую площадку, на которой активен Стрелков,
Навальный не считает чужой. Он ее считает тоже в какой-то мере своей. Вот он решил сейчас на нее полной ногой встать. Для этого он должен, как лев, который приходит в чужой прайд, понимаешь? Значит, для того, чтобы обеспечить себе внимание, так сказать, львиц, он должен с хозяином прайда поговорить по-мужски. Вот в данном случае это именно то, что делает Навальный. Он заходит на чужую территорию. Он должен с человеком, который нуряет другого сейчас такого хозяина, как Стрелков, этой территории, может быть, и нет. Потому что он человек для вот именно этой радикально патриотической, я бы сказал, националистической, милитаристской тусовки. Он человек культовый.
А почему? Захар Прилепин, например.
Ну, того же ряда. Угу. Того же ряда и Захар Прилепин.
Все-таки
но Захар Прилепин все-таки...
Другая.
Захар Прилепин, он все-таки в большей степени писатель, понимаешь?
Но он как раз идеологически настроен, гражданин.
То есть, там Стрелков, он как Муссолини, угу. А Захар Прилепин там, условно говоря, там Габриэля Д'Аннунцио, понимаешь? Это такое эстетическое такое сопровождение.
Маузер-то настоящий.
Ну, Маузер, он может быть и картонным, это не важно. Сила же тут не в том, что он из Маузера стреляет, а в том, что он говорит. А Стрелков делал конкретно. Стрелков реально, как я понимаю, развязал войну в Донбассе. Это сделал Стрелков. Был мирный, он сам об этом говорил. Был мирный регион. Люди сидели в кофейнях и пили кофе. Потом пришел Стрелков и начал стрелять. И пошла, погнали наших городских.
Ну вот. И в чем здесь дебатировать?
Нет, в чем дебатировать, это другой вопрос. Это не важно даже, что они будут тематически дебатировать. Важно, кто в этих дебатах произведет большее впечатление именно на эту аудиторию. Поэтому я здесь не склонен не аплодировать Навальному.
Но это риск, скажи, вот как его. Ты считаешь?
Но он политик, Ксюш, ну что значит риск? Ну что, в песочек играет? Если он не будет рисковать, если бы он не рисковал, он бы занимался адвокатской практикой, берег бы свой глаз, не лез бы в политику вообще. Вообще все, что он сейчас делает, это риск, несомненно. Но это последовательный риск. Он уже зашел слишком далеко для того, чтобы поворачивать назад. Слишком далеко зашел. Сейчас уже даже из соображений, если угодно, безопасности личной, ему нужно не поворачивать назад, а идти вперед. Что он и делает. Что он и делает. А сами дебаты со Стрелковым, ну, это достаточно логично. Он не может отказываться от этой части избирателей. Это, наверное, я думаю, с его позицией, с позицией человека, который действительно борется за власть, это было бы неправильно.
Ты понимаешь, какая штука? Я с тобой согласна. И понимаю, что да, наверное, и так и надо. Да, вот,
брезгливость, этого, да, брезгливость, да, да, это да, не то чувство, да. Которое у политика должно преобладать. Не то чувство. Тогда нужно заниматься другими делами.
Я хотела еще про другое сказать, что в какой-то мере он его легализует, как политического деятеля. Вот что. Как
а что его легализует, не легализует?
Все забыли.
Его жизнь легализовала. А в чем он нелегален, Стрелков, хотел бы я знать.
Да нет, он просто его нет.
Для своей тусовки?
Его нет.
Для своей тусовки он вполне себе легален.
Ну,
для нас с тобой нет.
Да.
Ну, так оно и останется.
Ну хорошо, давайте мы сейчас остановимся и вернемся через несколько минут в программу «Особое мнение». Напомню, здесь Николай Сванидзе, а я Ксения Ларина. Возвращаемся в программу «Особое мнение». Здесь в студии ведущая Ксения Ларина и Николай Сванидзе отвечает на мои, на ваши вопросы, уважаемые друзья. Глава СПЧ Михаил Федотов попросил помиловать Алексея Пичугина. Он обратился к губернатору Оренбургской области с просьбой поддержать ходатайство о помиловании. Там есть такая норма, вот я сейчас по «Новой газете» уточняю. Законодательство предусматривает, что ходатайство о помиловании сначала рассматривается региональными комиссиями помилования, а именно там, в Оренбургской области, сидит Пичугин, а затем передается в комиссию, президентскую комиссию по помилованию. Как ты думаешь, есть шанс услышать и про эту историю здесь?
Ну, в любом случае, совершенно правильно, на мой взгляд, в очередной раз поступил Михаил Александрович Федотов. Вот. Надо в таких случаях просить о смягчении, о помиловании, разумеется. Вот. И, кстати, он же направлял и в Следственный комитет, и в прокуратуру, насколько мне известно, заявление насчет Малобродского.
Алексей Малобродский, да, бывший директор Google-центра,
да,
который,
да,
сейчас
тоже
находится под стражей СИЗО.
Который сейчас находится под стражей в СИЗО, и тоже отдельный кейс, как сейчас принято
еще
говорить.
Неизвестно, чем это кончится.
Неизвестно, да. Вот что касается Пичугина, да, было направлено. К чем это результируется? Ну, дай бог мне ошибиться, но я думаю, что ничем, потому что, конечно, решает это не губернатор. То есть формально, может быть, в данном случае губернатор, вот судя по тому, что зачитал, я не знал этого законодательной, этой новеллы, но может быть, он и играет здесь какую-то роль, но, конечно, реально это все решается на более высоком уровне.
Ну, они могут принять или не принять это прошение, рассмотреть его на комиссии по помилованию при губернаторе, и потом, если они готовы это поддержать, то уже отправить ее в Москву, в комиссию президентскую.
Ну, они не знаю. Это будут... Нет, это делается по-другому, Ксюша. Да? Они это могут быть готовы поддержать таким образом, только если сначала делается под ковром тихонечко запрос. Мы это готовы поддержать, уважаемый Кремль? Мы это готовы поддержать или мы это не готовы поддержать? Если им говорят, вы это готовы поддержать, тогда они поддерживают. А если нет, то нет.
А вот скажи мне, если всерьез, возможно, что президент Владимир Путин этот жест гуманистически совершит в отношении Алексея Пичугина? Ведь он же сделал его в отношении Михаила Ходорковского. Никто же не ждал тогда, ты же помнишь? Это же было абсолютно невероятное событие. Да?
Он иногда совершает такие жесты, президент Путин.
В этом есть своеобразная, конечно, конечно, есть и выгода, есть какая-то корысть.
В этом есть несомненная политическая выгода.
Да, да.
Но мне представляется, что он не позиционируется таким образом, как большой любитель помилований таких вот громких говорящих людей с говорящими фамилиями. А Пичугин это уже в данном случае, как сегодня уже фамилия вполне себе говорящая. Все-таки история с Михаилом Борисовичем Ходорковским, она была особая. Потому что там было несколько, как мы знаем, там каких-то превходящих обстоятельств. Вот. Одна из них – это состояние здоровья мамы Михаила Борисовича на тот момент. Вот. Но и это, как мне кажется, не главное. А главное – то, что впереди была Олимпиада. Поэтому прагматически рассудив и присовокупив к доводам гуманистического порядка, доводы порядка политического,
да,
значит, вот президент Путин принял такое решение. Я не исключаю, что спустя месяц он бы его уже не принял. А тем более спустя два месяца, когда уже был Крым там и понеслось все по кочкам. Вот. А тогда принял. Ну и слава богу, что принял. Но это вовсе ни о чем не говорит.
Ну, сейчас тоже можно по этой логике рассуждать. Впереди там чемпионат мира по футболу.
Ой, да я тебя умоляю. Да. Во-первых, он не...
Потом сейчас такая ситуация, как сейчас мы же видим, что Владимиру Путину не слишком приятно находиться в этой роли изгоя. Постоянно доказывать миру, что типа я приличный человек.
Ну, во-первых, уже привычно.
Да?
Во-первых, уже привычно.
То есть, нравится, думаешь, такая роль?
Я не думаю, что нравится, но привычно. И здесь с этим... Это же не просто роль изгоя. Это роль такого глобального демона в известном смысле, которая в какой-то мере, я думаю, может льстить.
Ну да.
Которая может льстить. Вот. Это во-первых. А во-вторых, то, что касается чемпионата мира по футболу, он еще пока что относительно за горами. И потом он, как форум объективно, он несопоставим с зимней Олимпиадой, потому что он гораздо крупнее. Вообще чемпионат мира по футболу – это самое большое зрелище последних 100 лет. Зрелище,
конечно,
как таковое. Ни один форум, ни музыкальный, ни спортивный, включая Олимпиады, даже летние, не сравним с чемпионатом мира по футболу по количеству там заинтересованных зрителей. Но, тем более, с зимней Олимпиадой. Но у нас к зимней Олимпиаде в Сочи было особое отношение. Потому что мы ее рассчитывали выиграть. И выиграли. Чемпионат мира по футболу, при всем желании, нам здесь это расчеты немножко иные. Вот. Поэтому мы от него ничего хорошего-то не ждем, по сути. И стараться ради него, и кого-то там выпускать, и как-то перед кем-то выглядеть, это вряд ли.
Тогда какие условия, на твой взгляд, нужны для того, чтобы, допустим, вот это решение мог бы принять президент?
Не
как
знаю.
Ты думаешь?
Должна быть совокупность неких международных обстоятельств. Ну, скажем, резко появившиеся какие-то светлые перспективы в отношениях со Штатами, в отношениях с Трампом. Резко. Что сейчас невозможно, как мы видим. Потому что Трамп
Сам болтает.
Он может как угодно целоваться или не целоваться с Путиным.
Там уже вышел вопрос уже об импичменте.
Но это пока
начало положено. Но начало
положено. Слово сказано. Но Трамп сам настолько в жестких тинетах там, что он шевельнуться не может. Он спеленут. Вот, поэтому, но если бы появились такие перспективы, и нужно было бы как-то облегчить задачу Трампу по снятию санкций с нас, как-то мотивировать, сказать, что вот не просто там Трамп этого злого гения мирового Путина там ему какой-то фейвор делает, значит, ему что-то помогает, а за что? Тот гайки, значит, закручивает, а этот санкции снимает. Так не может быть. Значит, нужно ему дать повод снять санкции. Для этого нужно было бы проявить, так сказать, мягко улыбаться миру. Проявить в данном случае великодушие. Сейчас такого повода нет.
Немножечко о культуре. Если уж мы произнесли имя Алексея Малобродского, который сейчас находится в СИЗО, и против него выдвинуто обвинение в мошенничестве. Не секрет, что все это началось с Кирилла Серебренникова, и многие расценивают вот всю эту историю, абсолютно дутую, очередным такой попыткой расправиться с Кириллом Серебренниковым. Непонятно почему. Ну вот, что называется, история, которая на этой неделе стала просто настоящим скандалом, это отмена премьеры спектакля «Нуриев». Я не прошу тебя давать оценки художественной части, тем более, что никто спектакля не видел. Но сам факт, насколько тебе... Все ли здесь чисто, как тебе кажется?
В каком смысле чисто?
И действительно ли это? Веришь ли ты в то, что это решение исключительно связанное с недостаточной готовностью спектакля, о чем нас уверяет директор Большого
театра? Да нет, ну я думаю, что это бред. То есть бред не директ, я не обвиняю в данном случае Урина Владимира в том, что это он сознательно врет. Я вообще к нему отношусь с большим уважением. Я думаю, что он просто поставлен в такие невыносимые в данном случае условия. Потому что он, судя по всему, получил указание сверху, но не должен говорить о том, что он получил указание, а должен брать ответственность на себя. И поэтому он говорит о неготовности спектакля. Я не верю в то, что Кирилл Серебренников со своей репутацией, он поставил эту репутацию на кон, и вместо того, чтобы готовить спектакль, ковырял в носу, и был готов выйти на премьеру с неподготовленной постановкой. Я не верю в это. Это детский сад. Так не бывает. Значит, остается другой вариант, что, поскольку понятно, мы знаем, так сказать, кто такой был гений Нуреев, гений мирового балета, и мы знаем какие, так сказать, обстоятельства его личной жизни, и не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что именно эти обстоятельства его личной жизни, а именно какие-то вещи, связанные с его сексуальной ориентацией, они, значит, были освещены в этом спектакле. Почему нет? Про человека не надо врать. Он от этого не перестал быть гением, как было сказано в отношении Чайковского «Не за это любим», да? Вот. И, по-видимому, это было сочтено тоже невозможным. Вот. И я думаю, что вот то, что говорилось про министра Мединского...
То, что он называл там гей-провокации, что-то типа этого. Такие звучали слова.
Что-то в этом роде, да.
Ну, там, понимаешь, там разные есть версии. Там есть версии, что и архимандрит Тихон Шевкунов в этом тоже замешан.
А независимо от позиции архимандрита Тихона Шевкунова, которая в данном случае вполне предсказуема, конечно. Но архимандрит Тихон Шевкунов непосредственно Владимиру Урину указаний давать пока, слава богу, не может.
Но повлиять на решение...
А повлиять, конечно, может. А непосредственно указания дает Мединский. А уж от кого он их получает? От архимандрита Тихона Шевкунова или еще от кого-то? Это уже темна вода в облацах.
Но вообще это все какая-то мутная история, потому что, ты меня извини, это же не маленький театрик районного масштаба, да? Это государственный большой театр, который у него отдельная строчка в бюджете. Он даже Минкульту не подчиняет.
Это большой театр, да.
Что, они не знали, про что спектакль до этого? Извини меня. Там каждый спектакль утверждается.
Может быть, лелеяли надежду.
Да ну, не то, что кажется, надежду. Здесь какой-то мутняк, там еще не только в этом дело.
Коммунисты, фракция КПРФ предложила
поставить спектакль, поставить
балет про Ленина. Но там
тоже свои... Там Кирилл Серебренников поставил.
Там свои мутные вещи с любовницами, с национальностью. Там тоже только копни, мало не покажется.
Ну, вообще, все это ужасно противно, и мне все-таки очень хочется надеяться, что Владимир Урин сохранит лицо, хотя сейчас очень трудно после такого скандала, и чтобы спектакль все-таки был выпущен. Наплевать же, в конце концов, и забыть.
Нет, Владимир Урин высокого класса профессионал.
Послушай, он первый встал на защиту Кирилла, когда конечно были обыски в Гоголь-центре. Он первый не побоялся там поставить свою подпись в защиту Кирилла Серебренникова и выразил свое возмущение действиями правоохранительных органов. Поэтому для меня все это очень странно, что если вот он, его можно было так заставить врать вот так публично, да, искать какую-то, делать хорошую мину при таком неприятном событии.
Но мы не будем прямо обвинять его во лжи.
Да.
Но что это
неубедительно.
Что это странно, да, но тем не менее министр культуры есть министр культуры. И у него есть, несомненно, рычаги для того, чтобы влиять на директора Большого театра.
Последние минуты, последние секунды Людмиле Михайловне Алексеевой давай посвятим, у которой грядет юбилей.
Ну, грядет, но пока рано поздравлять-то. Тьфу-тьфу. Когда будет юбилей у любимой, уважаемой Людмилы Михайловны 20 числа, тогда и будем поздравлять.
Тогда я так скажу. Мы специально вот напоминаем тем, кто может, или говорим тем, кто не знает, что 20 числа круглая дата Людмилы Михайловны Алексеевой исполняется 90 лет.
Ну, я не знаю.
Поэтому, если у вас будет возможность поздравить замечательного человека, не забудьте это сделать.
Я думаю, что она не обидится за то, что мы назвали возраст.
Спасибо, Коль.